Глава 9. В следующие секунды, пока Мэтью лежал, свалившись кучей на кирпичный пол, и вихри пламени яростно вгрызались в его плащ, он понял, что если хочет жить, надо скорее убираться из этого дома. «Крыша», — подумал он, — «могла уже рухнуть, если не целиком, то почти». Вокруг падали горящие куски дерева. В ушах ревело, но гулко, будто он оказался в подводной пещере. Болело все — плечи, колени, спина, шея, челюсти, зубы. Ощущение было такое, словно мышцы и сухожилия растянули до предела и закрепили зажимами. Перед глазами стоял красный туман, наверное, кровью налились. Рот тоже был полон крови. Мэтью сглотнул и почувствовал, что она бежит из носа, быть может, сломанного при падении. Огонь уже окружал его многоголовой гидрой, отращивал яркие оранжевые рога, клыки и когти, терзал дом. Возле правой ноги упал кусок пылающего бревна, лицо обожгло углями. Мэтью внезапно очутился в центре мира, полного раскаленных шершней. Загорелся касторовый плащ, собираясь сожрать своего владельца заживо. Мэтью стиснул зубы и покатился по полу в отчаянной попытке сбить пламя. Вышло или нет, он не видел, но пока он жив. Шапка тоже загорелась. Мэтью сорвал ее с головы. Она тлела от искр в дюжине мест, но еще не занялась. Он пополз. Куда? Да куда угодно, лишь бы выбраться отсюда. И тут проснулся и взял управление на себя настоящий Мэтью Корбетт, властно отодвинув юношу, застрявшего в сером царстве нерешительности и сожаления, у которого шестеренки в мозгу потеряли сцепление, чей дух был сокрушен и раздавлен памятью об убийстве, совершенном в лесной глуши. Он, настоящий Мэтью Корбетт, зорко выглянул из пораженных отчаянием красных глаз на окровавленном лице испуганного юноши. Настоящий Мэтью Корбетт, перенесший столько страданий, трудностей и опасностей, что любого другого давно поставили бы на колени или свели в могилу, понял, что находится в пылающих развалинах лазарета доктора Джейсона, и над ним рушится потолок, разрываемый щупальцами огня, вызывающими в памяти осьминога профессора Фелла. Увидел открытый люк в полу. Увидел выход. Отбросив все, кроме инстинкта выживания, он, что было сил, пополз к зияющему в кирпичах квадрату. Подтянувшись на руках, без колебаний повернулся спиной к ревущему пламени, спустился на несколько ступенек, ухватился, подняв руку за внутреннее кольцо люка и захлопнул его над собой как раз в тот момент, когда сверху хлынул новый ливень углей. Пальцы не удержались на кольце, Мэтью потерял равновесие и полетел вниз по трубе, возможно, 100-футовой. Но больше похоже на 10-футовую. От удара вырвался воздух из легких, хотя в этот момент любая боль всего лишь подтверждала, что он до сих пор жив. Он лежал на спине, вокруг царила темнота. Но не полная, сквозь щели люка пробивался свет пламени. Прорвется ли сюда огонь? Мэтью не знал. Лишит ли его воздуха? Не мог предвидеть и этого. Вляпался, как выражался Хадсон Грейтхаус, в такое дерьмо, что просто конфетка. Он то терял сознание, то приходил в себя. Треск огня, рев пламени, запах дыма, горелых тряпок и крови. Мэтью над чем-то смеялся, сам не понимая над чем. А может быть, вовсе не смеялся, а рыдал, но в центре его сознания крепко держал руль истинный Мэтью Корбетт, и эта спокойная личность говорила «держись». «Значит, смеялся?» — решил он. Хихикал, вспоминая, как эти гады аж подпрыгнули, когда он застукал их на горячем. А потом подумал о Берри, услышал собственный холодный голос, не соображал, что делаю. И вновь горькие слезы потекли по щекам. Нет, не слезы, а обыкновенная вода, и лилась она через щели люка. Ведерная бригада, понял он. Может быть, они и сумеют спасти оставшиеся, потому что на сей раз не все зажигательные бомбы взорвались. Что он крикнул? «Спасите меня!» Или просто «Я здесь!» Потому что да, это действительно был он, снова обретший себя в огне и крови. И юноша подумал, «Мое имя Мэтью Корбетт, и видит Бог, я выживу». Очевидно, основная сила взрыва ушла вверх, или же была поглощена стенами спальни доктора Джейсона. И еще он не сопротивлялся взрыву. Упереться во что-нибудь не было времени, и хотя все тело болело, но переломов, скорее всего, нет. «В этом заключается хороший урок», — решил про себя Мэтью. Какой именно, он решил разобраться позже, если останется в живых. А сейчас предстояла более важная и более суровая работа. И, конечно, будет больно, но сделать ее надо. Он перевернулся на земляном полу погреба, подобрался к подножью лестницы и стал, напрягая все силы, подтягиваться вверх. И, наконец, каким-то образом, с той же волей к жизни, что выручила его в колодце в Форт-Лоренсе, Мэтью долез доверху. Уперся рукой в люк. Тот не был горячим, требовалось некоторое усилие. Мэтью уже сварился в собственном поту, сил оставалось очень мало, да и те улепетывали во все лопатки. Он толкал, упирался, упирался еще сильнее и еще сильнее.
«Помогите!» — крикнул юноша.
Но услышали ли его? Люк чуть приоткрылся. Мэтью сунул в щель пальцы левой руки, а правой продолжал толкать. Сомнительный в данном случае термин. Люк вверх. Уперся затылком, напряг все оставшиеся силы, и вдруг люк заскрипел, распахнулся и со стуком ударился об пол. «Вылезай», — сказал себе Мэтью, — «и вставай». Он оказался в дымящихся, догорающих развалинах на месте, где прежде был дом. Но языки пламени уже уменьшались и опадали, побежденные ведерными бригадами. Мэтью вылез, встал на колени, затем сел на пятки. Попытался вспомнить, что надо делать дальше. «А, да», — вспомнил он, — «встать надо». Трясясь и качаясь, он поднялся на ноги. Тут же его вырвало чем-то напоминающим порцию дыма. Потом юноша побрел через руины, пошатываясь, в обгорелых лохмотьях вместо плаща на плечах, с окровавленным лицом. В дыму метались, размахивая фонарями тени, мелькали в этом новом мире горелых обломившихся бревен, дымящихся куч мусора и чего-то обожженного и расплавленного до неузнаваемости. К одной из этих теней направился Мэтью, шатаясь, и сказал... Или подумал, что сказал, потому что в ушах еще звенело. «Воды у вас не найдется». Он понятия не имел, почему спросил именно об этом. Разве что потому, что страшно хотелось пить. Тень приблизилась, обрела контур и стала человеком, который оказался Марко Россом, кузнецом. В грязи и в саже, но Марко Росс обычно такое есть, так что ничего необычного. Кузнец, мужчина достаточно крупный для своей работы, остановился как вкопанный, вытаращил глаза и ахнул, как нервная дамочка, которая вот-вот упадет в обморок.
«Корбет!» — прошептал он.
«Я за него», — подумал Мэтью, но тут колени у него подкосились, и обессилевший юноша рухнул, как бык под молотом.
«Есть новости», — сказал Хадсон Грейтхаус, пододвигая стул для посетителей поближе к кровати Мэтью, и продолжал, не ожидая ответа от синих губ на испещренном черными кровоподтеками лице.
«МакКеггерс нашел трупы. Ну, по крайней мере, то, что можно было найти. Он погрузил останки на два одеяла. Малоаппетитное зрелище».
Мэтью подумал, что просто отвратительное. А уж для Эштона МакКеггерса совершенно ужасное, потому что его и от вида порезанного пальца стошнит. Собирать из отдельных кусков два обгорелых трупа — будто эпизод из самых страшных его кошмаров. Эксцентричному коронеру с чувствительным желудком придется приготовить как минимум 4 ведра. Тем более нет Зеда, который ему помогал, и это еще хуже. Хотя трудно себе представить, как может быть хуже.
«Повторю снова».
Грейтхаус смотрел в окно, на предвечерний свет.
«Каждому из нас отпущен свой срок. На сей раз обошлось, но ты подошел к черте дьявольски близко».
Взгляд глубоких черных глаз оторвался от окна и уставился в лицо Мэтью.
Когда ты мне скажешь, что ты там делал?»
Два дня диеты на одном только супе привели Мэтью в несколько унылое настроение. Добавить к этому залепленный пластырем порез под левым глазом, на который пришлось наложить 8 швов, сетку порезов и царапин поменьше на подбородке и на лбу, чудом не сломанный нос, отдававший адской болью при попытке просто шевельнуть ноздрёй, и синяки на ногах, руках, лице, груди и спине в таком количестве, что его можно было бы принять за пятнистого зверя с родины Зеда. В общем, счастье — полная кровать. Но он был благодарен судьбе за люк и погреб, где на земляном полу лежали кое-какие обломки мебели и стояло несколько полок с темной жидкостью, которая, видимо, использовалась для лечения больных.
«Скажи МакКегерсу, что голов ему не найти», — сказал Мэтью таким голосом, будто его душил дым.
«Скажу», — ответил Грейтхаус после короткого молчания.
«Мэлори», — продолжал Мэтью, — «хотели, чтобы в городе их считали погибшими. Достали где-то трупы. Бог знает где».
«Я-то тебе верю», — сказал Грейтхаус, помолчав чуть подольше.
Мэтью кивнул, но едва заметно, потому что любое движение тут же вызывало боль в каждой мышце. Что Грейтхаус имеет в виду, было ясно. Он отчетливо помнил, как вчера утром Гарднер Лилихорн нависал над его кроватью в общественной больнице на Кинг-стрит. Главный констебль был одет в алый, цвета кардинальской мантии сюртук и алую же треуголку. Красные отблески дрожали в его зрачках и на кромках зубов.
«Вы лишний раз подтвердили свою печальную репутацию, мистер Корбетт», — заявил оскорбленный кардинал. «Выйти прямо из горящих развалин, когда ваше имя написано на стене в переулке напротив. И вы еще мне тут рассказываете про 2 голых обезглавленных трупа в кровати доктора Мэлори. Господи помилуй, меня терзала мысль, уж не преувеличиваю ли, когда говорю, что у вас мозги перемешались после той истории в Пенсильвании. Но теперь склоняюсь к тому, что вы все-таки наполовину сумасшедший».
Он дал этим словам повиснуть в воздухе и тут же снова бросился в атаку.
«А на вторую половину — совершеннейший безумец. Вы скажете мне сейчас, как оказались в сгоревшем доме, или мы это услышим в кабинете Корнбери?»
Мэтью не ответил. Это потребовало бы слишком больших усилий. Мышцы челюсти и без того болели.
«Вы влипли в ситуацию».
Лилихорн наклонился над кроватью, как живой костер, готовый поджечь постель.
«Вам придется объясниться, сэр. Если не передо мной лордом Корнбери, то перед судом».
«Я арестован?» — спросил Мэтью.
«Считайте, что да. Соответствующее обвинение я подберу. Взлом чужого жилища».
«Задняя дверь была не заперта», — напомнил Мэтью.
«Тогда незаконное проникновение. Вот вам первое. Хулиганские действия, препятствование законному расследованию. Это вам второе. Я ясно выразился?»
«Яснейшая муть», — ответил Мэтью голосом сухим, как октябрьские листья. И лицо его тоже напомнило этюд в пятнистых тонах.
К этому он ничего не добавил, и через минуту главный констебль хмыкнул, состроил физиономию, на которой отчетливо читались досады и отвращения, и покинул палату, сжимая красной перчаткой львиную голову набалдашника.
«И скатертью тебе дорога, сукин ты сын», — подумал Мэтью ему вслед.
«МакКегерс», — сказал Хадсон Грейтхаус, вытягивая ноги перед собой, — «считает, что трупы принадлежат мужчине и женщине, как ты и сказал. Только он считает, что это супруги Мэлори, погибшие от взрыва и пожара».
«Как они и хотели, чтобы он думал», — резко ответил Мэтью.
«МакКегерс нашел фрагменты одежды женщины и каблук от туфли. Вопрос у него такой. Если Мэлори уехали навсегда, ускользнули под покровом ночи, как ты сформулировал, отчего же Ребекка не взяла свои платья?»
«И это тоже было ими запланировано».
Грейтхаус постучал пальцем по впадине на подбородке размером с мушкетную пулю.
«Ну да», — сказал он. «Ладно, но...»
И тут лоб Грейтхауза нахмурился, и Мэтью понял, что друг изо всех сил пытается отыскать смысл там, где его, быть может, и вовсе не было.
«Но зачем, Мэтью?» — спросил он очень настойчиво. «Скажи, зачем?»
«Я могу тебе сказать, почему трупы лишены голов. Потому что, если бы нашли головы, Маккеггер сообразил бы, что это вовсе не доктор с его дамой. По остаткам волос, по костям лица, быть может. У одной из жертв убийства, или у них обеих, могли быть гнилые зубы. Мэлори действовали аккуратно, чтобы Маккеггерс не нашел ни единой улики, угрожавшей их заговору».
Грейтхаус какое-то время помолчал, наблюдая за тем, как ползет луч солнца по зеленой крашеной панели.
«Жертвы убийства», — сказал он бесстрастным голосом. «Их заговор».
«Именно так. Подставили вместо себя двоих убитых и обезглавленных».
Термин Мэтью не понравился, и он его заменил, напряженно улыбнувшись.
«Подложили. Я думаю, жертв выбрали на улице в каком-нибудь городке поблизости от Нью-Йорка. Наверняка нищие и проститутка, которых вряд ли хватится».
«Нищий и проститутка». Грейтхаус повторил это так, будто стоял в церкви, читая труднопроизносимый пассаж из Библии.
«Посмотри на меня», — попросил Мэтью.
Грейтхаус посмотрел.
Но в его глазах Мэтью увидел одну лишь пустоту зеленой стенки, и пришло осознание, что доверие даже такого надежнейшего друга, как Грейтхаус, имеет свои пределы. А может быть, Грейтхаус, чтобы спасти положение, просто на время перестал думать.
«Они подложили трупы в дом», — сказал Мэтью слегка дрогнувшим голосом, «чтобы все выглядело так, будто они мертвы».
«Но они ж были мертвы, ты говорил».
«Кто?»
«Ну, трупы. Это ж были мертвецы. Я бы тоже так решил, если они были без голов».
«Мэлори», — сказал Мэтью, — «или кто они там?»
«Ты ж сказал, нищая проститутка».
«Да нет же. Супруги Мэлори. Они положили трупы в кровать, зная, что их разорвет в клочья и сожжет до угольев, и вполне могли придать этому такой вид, будто я здесь замешан, написав мое имя на стене в переулке».
«И почему же ты мог быть в этом замешан?»
Глаза прищурились чуть-чуть на опасную долю недоверия.
«Но ведь ты не... в смысле, я тебе верю».
«Это заговор», — сказал Мэтью. Он чувствовал, что мир уходит куда-то, вертясь. «Чтобы меня втянуть».
«Во что втянуть?»
«В план. В... пригласили. Я не могу».
Мэтью уронил голову на подушку. Пришлось на несколько секунд закрыть глаза. Когда он их открыл, все осталось без изменений. Или же Грейтхаус отодвинулся на стуле потихоньку на пару дюймов.
«Я позову доктора», — предложил Хадсон таким сочувственным голосом, какого Мэтью еще ни разу у него не слышал.
«Нет», — сказал Мэтью с такой силой, что Грейтхаус остановился, не начав вставать со стула. Потом этот сильный человек, человек действия, любовник неистовых вдов, фехтовальщик, израненный боями и жизнью, посмотрел на Мэтью. Его внезапно погрузневшие глаза выражали сочувствие и жалость. Протянул руку, взял друга за плечо и тихо сказал:
«Я знаю, что тебе пришлось пережить в погоне за Слоттером. И знаю, что это был ужас. И ты даже не рассказал мне ни о чем. Но тем не менее я знаю, Мэтью, потому что вижу, как тебя...»
Он мучительно подбирал подходящее слово, не слишком грубое и не слишком сюсюкающее.
«Переменило», — закончил он, — «то, что случилось. И кто же может тебя обвинять после этих страданий, если тебе повсюду мерещатся убийства и заговоры?» — перебил Мэтью, понизив голос к концу фразы. «Я пока что ничего не понимаю», — продолжал Грейтхаус, будто вопрос не был задан. но верю, что кто-то пытается воздействовать на тебя еще сильнее. Зачем? Не представляю. Я думаю, ты знаешь, но ведь ты же мне не говоришь».
Мэтью промолчал. Он тоже уставился на уползающий по стене луч закатного солнца и вместе с ним уходящий день.
«Я могу помочь тебе», — сказал Грейтхаус. «Я тебе помогу, клянусь в этом».
Подступило. Слишком близко подступило. Мэтью чувствовал, как оно рвется наружу из застиснутых зубов, и он стиснул их еще сильнее, отчего еще больше заболели синяки на лице. Грейтхаус убрал руку от плеча Мэтью, встал со стула.
«Пожалуй, пойду я. Сегодня мы с Эбби ужинаем. Никогда не видел женщины, которая бы так любила мясо».
Он снял со стены крючков треуголку и плащ, медленно надел плащ и очень тщательно усадил на голову треуголку, будто хотел дать Мэтью еще время, чтобы высказаться. Взял трость, поставил ее перед собой, готовясь к первому трудному шагу.
«Утром я сразу к тебе. Годится?»
«Необходимости нет», — ответил Мэтью, — «но буду благодарен». Он улыбнулся Хадсону настолько искренне, насколько мог. «Спасибо. Желаю приятного ужина. Но МакКеггерсу все-таки скажи, что голов он не найдет». Грейтхаус кивнул. Он сделал несколько шагов прочь и снова остановился. На одной из пяти узких коек, стоящих напротив койки Мэтью, лежал старый Эдди Ван Эверс, бывший капитан голландского фрегата, ныне исхудавший и умирающий, вероятно, от чересчур долгого пребывания на суше. Слева от Мэтью, на последней койке в палате, находился Гидеон Бруменсорт, фермер, сломавший себе обе ноги, когда упал с каменного забора. Сегодня утром с койки справа от Мэтью вынесли тело Мартина Бринкера и завернули в саван для перемещения на кладбище. Пиявки, назначенные доктором Куэйлом Поливером, не помогли. Из трех оставшихся пациентов Мэтью был, несомненно, бодрее всех, поскольку один молча направлялся в последний путь, а второй метался в горячечной боли, которую пока не мог снять опиум.
«Сразу же к тебе завтра приду», — повторил Грейтхаус, будто отгораживаясь этой фразой от чувства вины, что оставляет Мэтью между подкрадывающейся смертью и неизбывной болью.
Потом поднял воротник плаща и направился по коридору к входной двери и, конечно же, в теплые и искренние объятия женского тела. Мэтью опустил голову на подушку и закрыл глаза. Он очень устал. Утром придут два служителя, 200-фунтовая миссис Зиффорд и 90-фунтовый мистер Дьюпи. Принесут какой-нибудь супчик, ну да хоть что-то. Солнечный свет переместился еще немного. День темнел, переходил в синий вечер, и в свете фонарей, повисших на крюках, Эдди Ван Эверс натужно дышал, будто впуская в легкий соленый ветер всех семи морей. Гидеон Блуменсорт судорожно вздыхал в одурманенном сне, а Мэтью Корбит забылся тревожной дремотой, чувствуя во рту вкус теплого трескового супа. Он еще чуток поворочился, ожидая, что с первыми лучами солнца его разбудит Хадсон Грейтхаус, если только раньше не заявится Гарднер Лилихорн, набитый очередными вопросами. Поэтому, проснувшись от тряски и боли в избитых мышцах, он очень удивился, что в окнах еще сплошная чернота. И был, можно сказать, потрясен, увидев стоящего над ним в золотом свете фонаря гиганта из Индии. Словно крохотные звездочки блеснули бриллианты в передних зубах.
«Мэтью», — заговорил Сирки своим тихим, спокойным голосом, — «прошу прощения, но нам пора».
«Пора?» Мэтью сел, отчего боль еще усилилась, но избежать ее не представлялось возможным. В больнице стояла тишина. Ван Эверс то ли ушел на подветренную сторону мира, то ли спал, как младенец, и Блуменсорт тоже с головой погрузился в забвение. «Что пора?»
«Принимать решение»,
— ответил Сирки, сохраняя на своем коричневом лице любезную мину.
«Что жечь сегодня? Конюшни Тобиаса Вайнкупа со всеми его прекрасными и благородными лошадьми? Или пансион мадам Беловер, постояльцы которого сейчас крепко спят? То есть почти все».
Он скромно и вежливо улыбнулся.
«Ваше решение, пожалуйста. И не беспокойтесь из-за меня. Я вполне готов подождать».